Я не командую. — Хватит разговаривать, — сказал Кузьма. — Собирайся. Емельян Спиридонович стал одеваться. Вышли, громко стуча сапогами, спустились с крыльца. — Хочу зайти по-малому, — заявил Емельян Спиридонович. — Пойдем вместе, — сказал Кузьма. Отошли за угол. Через некоторое время вернулись. — Куда теперь? — В сельсовет. Ночью Кузьма беседовал с Гринькой. — Дело плохо, Гринька, — грустно сказал Кузьма. — Есть такая бумага? В ней говорится, что к тебе применяется высшая мера наказания. Ха — Ха-ха-ха! — Гринька от души расхохотался. — Кометь! — Мало смешного, Гринька, — не меняя выражения лица, продолжал Кузьма. — Я тебя не пугаю. Ты объявлен вне закона. Первый, кто тебя поймает, может убить без суда и следствия. Даже обязан. — Покажи. — Чего? — Бумагу эту. — У меня нет ее. — Ха-ха-ха! Прагбанду хочешь выпытать? Я тебя насквозь вижу. Она в районе, но завтра я получу ее, покажу тебе. Не верю. — Как хочешь. — Я тебя не уговариваю верить. Замолчали. Гринька сидел в небрежной позе, но в глазах его залегла тоскливая тень. «Не верю я все ж таки», — опять сказал он. Кузьма пожал плечами. Гринька закурил. «В районе знают, что меня поймали?» «Нет еще». «Тогда давай говорить, как умные люди. Я тебе рассказываю, где банда, ты отпускаешь меня на все четыре стороны. Тебе выходит повышение или награда какая?» «А мне жизнь дорога. Идет?» У Кузьмы загорелись глаза. «Где банда?» «А отпустишь?» «Отпущу. Но сначала скажи, где банда?» Гринька оглушительно расхохотался. «Все! Влип ты, парнище, по маковку! Никакой такой бумаги у вас нету! Эх, милый ты мой!» Кузьма понял, поторопился. Однако быстро совладал с собой, выражение лица его стало скучным. «Я думал, ты действительно умный человек, а ты — дурак в клеточку». «Никогда, товарищи, своих я не выдам, — важно, даже торжественно, — сказал Гринька. Отсидеть 3 года или 5 — отсижу. Ничего, убегу. Но с бумагой ты ловко придумал, дьявол. А ведь правда поверил?» — Ладно, иди порадуйся последние минутки. Гринька ушел веселым. Из-за двери хвастливо сказал. — Редко кто обманывал Гриньку Малюгина. Это ты запомни. — Запомню. Эх, черт, поторопился. Домой Кузьма пришел перед рассветом. Хотел соснуть пару часов, но не мог. Ворочался на жаркой перине, кряхтел. — Чего ты? — сонным голосом спросила Клавдия. — Ничего. Кто это у вас перины такие сообразил? Потолще нельзя было? — Ты все чем-нибудь недоволен. Ему делают как лучше. Что ж тут хорошего? Лежит целая гора, елки зеленые. Усни, попробуй. Кочегарки и то прохладней. Наконец он ушел совсем от Клавдии, на пол. Но и там не мог заснуть. Дело было не в перине. Утром чуть свет он вскочил, выпроводил из горницы Клавдию, закрылся и стал что-то вырезать из резинового каблука. Клавдия несколько раз стучала в дверь, звала завтракать. Кузьма не выходил. Он делал печать. Таким ремеслом еще никогда в жизни не доводилось заниматься. Но сейчас эта печать нужна была позарез. На столе лежала какая-то справка с губернской печатью для образца. В глазах у Кузьмы рябило от мельчайших буквочек, черточек, точечек, колосков. Наконец, к полудню печать была готова. Кузьма пришлепнул ее к бумаге, сравнил с настоящей. Грустно стало. От его печати так явно несло липой, что надеяться можно было только на Гринькину великую грамотность. Потом он написал бумагу. Она гласила: «Приказ по ЗАПСИБКраю, № 1286. настоящим подтверждается, что Малюгин Григорий, Кузьма не знал отчества Гриньки, вышел, спросил у Агафьи. «Ермолай у них отец был», — сказала Агафья. «Григорий Ермолаевич, уроженец деревни Баклань, за свои безобразные поступки объявляется вне закона. Местным властям, где Малюгин Гринька будет пойман, следует применить к нему высшую меру наказания, то есть расстрел. Начальник краевого управления ГПУ». Кузьма долго придумывал фамилию начальника. Хотелось какую-нибудь такую, чтобы у Гриньки поджилки задрожали. Подписал «Саблин» и печать. Долго любовался своим творением. Сейчас даже печать выглядела солидной и внушительной. А, ничего, что ему еще нужно? Пошел в сельсовет. Гринька чувствовал себя превосходно. «Что, детятка, вот почитай». Кузьма протянул ему сложный четверо приказ. Гринька вскинул брови, взял бумажку, развернул. Внимательно стал разглядывать ее. «Ты читать-то умеешь? Читать-то?» Гринька посмотрел бумагу на свет. «Читать я, парень, не умею. Давай я тебя прочитаю. Пусть другой кто-нибудь. Почему? А ты прочитаешь не то. Я ж тебя знаю». «Да почему не то?» — загорячился Кузьма. «Почему не то? Что ты ерунду говоришь?» «А-а-а!» Гринька, понимающе, оскалился. «Пусть другой прочитает. Другому нельзя». Кузьма растерялся. Он не знал, что Гринька совсем не умеет читать, надеялся, по складам прочитает. «Это секретный приказ». Гринька вернул бумагу. «Тогда сходи с ней в одно место». Кузьма озлился. «Ну, Гринька, не проси милости, как человеку, помочь хотел. Не хочешь — не надо. Сегодня расстреляем. Все». Гринька пошел в развалку. Прежде чем войти в кладовую, оглянулся. «Ты такими шутками не шути. Все, кончен разговор». Лунной ночью Гриньку повезли на расстрел. Ехали с ним в телеге трое — Кузьма, Федя и Яша. Гринька лежал на траве со связанными руками. Несколько раз пробовал заговорить со своими мрачными спутниками. Ему не отвечали. Выехали за деревню, в лес. Гриньке помогли сойти с телеги, привязали к дереву. Сами отошли на несколько шагов. Федя и Яша зарядили ружья. Гринька внимательно наблюдал. В лесу было сумрачно. По макушкам деревьев время от времени дергал верховой ветер, и они зловеще шумели. Тоскливо ухала сова. Кузьма достал из кармана приказ, зажег спичку и громко прочитал его. Стал медленно складывать бумагу. На Гриньку не глядел. Федя и Яша вскинули ружья. «Стой!» — крикнул Гринька. «Я расскажу про банду!» Яша и Федя ждали с поднятыми ружьями. «Говори!» — велел Кузьма. «Я скажу, а эти стрельнут». «Нет». Кузьма немного помедлил. «За то, что скажешь, тебя помилуют. Не совсем, конечно. Сидеть тебе все равно придется». «Расскажу, черт ее бей». Деревню гнали в мах. Телега подскакивала на рытвинах, трещала и скрипела по всем швам. У первых домов Кузьма и Яша соскочили, побежали собирать людей. Федя отвез Гриньку в сельсовет, запер кладовой и помчался домой за лошадью. Когда он верхом вернулся к сельсовету, там был уже человек 15 мужиков и парней, все на лошадях и с ружьями. Кузьма был в сельсовете, ждали еще с дальнего края деревни человек 8 надежных ребят. Наконец подъехали и эти. Тронулись в путь. Кузьма ехал впереди с Федей. Федя знал место, которое указал Гринька. Верст 20 от Баклани, в таежном предгорье. Ехали уже часа два. Луна спряталась за плотный облачный полог. Дорога сначала была торной, но потом в тесных увалах сузилась в еле различимую тропку, зажатую с обеих сторон плотной стеной леса, и огромными камнями. Отряд далеко растянулся, даже две лошади не могли идти рядом. «Выбрали место, сволочи», — думал Кузьма. Федя ехал впереди. «Далеко еще, Федор?» «Верст 7-8». Прошло еще полчаса. Федя остановил коня. «Скоро уж, надо, чтоб не шумели». Кузьма передал назад. «Не шуметь!» Медленно и тихо двинулись вперед. У Кузьмы сильно колотилось сердце. Он напряженно до боли в глазах всматривался во тьму. Но ничего, кроме размытых очертаний гор, на темном небе не видел. Лошади осторожно ступали по каменистой тропе, шуршала под ногами мелкая галька. Неожиданно тропинка расширилась и завернула вправо. «Тут!» — шепнул Федя, останавливаясь. Кузьма осторожно выехал вперед, долго всматривался и вслушивался в ночь. Ничто не подсказывало присутствие здесь людей. «Неужели обманул Гринька?» — со злостью подумал Кузьма. Сзади подъехал Федя. «Тут небольшая ложбинка, как тарелка, а в ней полно камней. Они, наверное, в этих камнях. Надо сейчас брать, верно?» Кузьма слез с коня и пошел к отряду. Объяснил, как лучше действовать. Разделились на две группы. Одна двинулась в обход слева, другая начала карабкаться по камням вверх, чтобы обойти ложбину справа. Справа ложбина примыкала к горе с отвесным почти уклоном. Коней оставили под присмотром двух парней. Стрельбу открывать договорились по выстрелу Кузьмы. Он пошел с группой вправо. Путь был трудный. Лезли по узкому карнизу уклона, цепляясь за выступы камней, за ползучие чахлые кустики. Вдруг сзади под кем-то сорвался большой камень и с треском полетел вниз, ложбину. Сделалось тихо. Все замерли. «Кто там?» — спросил внизу сонный голос. Тягучая, томительная тишина. «Кто там?» — спросили еще раз встревоженно. Опять никто не ответил. Внизу прошумели шаги. Неразборчиво заговорили. Кто-то приглушенно кашлянул. Кузьма, сжимая в руке наган, лихорадочно соображал. «Сейчас начинать или выждать?» Внизу вспыхнул факел. Огонь начал приближаться к ним, вверх освещая ноги в сапогах и замшелые валуны. Кузьма выстрелил немного выше этих ног. Факел дрогнул, описал путанную кривую и покатился по земле. И сразу со всех сторон начали лопаться ружейные выстрелы. Долина загудела. Снизу стали отвечать. То там, то здесь во тьме брызгали узкие стремительные огни. В разнобой сухо грохотали винторезы, гулко и дураковато бухали переломки большого калибра, редко пробивались собрано четкие, тукающие винтовочные выстрелы. Звонко с надсадой тявкали узкоствольные ружья, свистела дробь. Кузьма стрелял из-за камня, ругаясь сквозь зубы. Не так надо было. Черт их достанет там за камнями. Не окружили, могут уйти, если поймут, что та сторона свободна. А понять легко, потому что оттуда и не стреляют. «Федя, зайдем с той стороны!» — крикнул Кузьма. И тут же увидел, что его опасения сбываются. Огоньки выстрелов внизу начали продвигаться именно в ту сторону. «Уйдут!» — заорал Кузьма. «Уходят, братцы!» «Тах! Тах! Тум! Тах!» — гремели ружья. «Пошли! Не давай ему уходить!» Кузьма вскочил и, спотыкаясь, бросился вниз. Слышал, как сзади громко ломится Федя. «Один Федя! Ну что?» — отчаянно закричал Кузьма тем, кто оставался наверху. «Что?» Еще два парня спрыгнули вниз. Остальные постреливали из-за камней. Не очень хотелось выходить под выстрелы. Другая группа не могла услышать. Далеко. «Провалили дело», — понял Кузьма, перебежками двигаясь вперед, стрелял по огонькам. «Ушли!» — крикнул ему на ухо Федя. Кузьма перебежал к следующему камню, зарядил наган и снова начал стрелять. «Надо преследовать», — решил он. Кто-то, человека три из той группы, тоже увязались за отступающими бандитами. «Правильно делают», — похвалил Кузьма. «Мы их замотаем к утру».